Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах и приглашает послушать очередной выпуск нашей программы, которая откроется 419-м выпуском передачи «Территория семьи». Ее автор и ведущая, председатель Межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко, на этот раз темой своих размышлений выбрала «Цифровые игрушки». Хотя это в первую очередь цифровизация, и только потом игрушки. Ну а ближе к середине часа, минут через 25, вы услышите очередной 11-й выпуск из радиоцикла религиоведа, писателя Владимира Ивановича Немыченкова о евхаристической жертве.
«Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Радио Радонеж.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель Межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья! В апреле СМИ сообщили о скандале. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге выразил беспокойство по поводу бесконтрольного влияния информационных технологий на детей. А именно, умная колонка «Алиса» на вопрос ребенка по мультфильму «Маша и медведь. Почему Маша живет в лесу одна с медведем?» ответила, цитата, «Маша живет без родителей, потому что она всего лишь призрак убитой девочки. Именно поэтому она не растет, и видеть ее могут только животные. Родители же не смогли выдержать потери ребенка и уехали, оставив пустой дом. А мучает Маша медведя, потому что он и лишил ее жизни». Конец цитаты. Детский омбудсмен сказала, что ей не смешно. Впоследствии разработчики программы отчитались, что внесли правки в ответ на этот вопрос. У этой истории две плоскости проблемы. Сами так называемые «умные колонки», в отличие от глупых людей, вероятно, и смысловые войны, которые ведутся сегодня особенно активно. Начнем с войн. Почему Алиса ответила именно так? Разум машины или искусственный интеллект не попадает под влияние развернутых манипуляций массовым сознанием, которые мы уже сегодня попросту даже не замечаем. Ее логика прямолинейна, строго в рамках заложенной программы. Но ведь если рассудить, действительно, маленькая девочка живет в лесу одна и обладает какой-то неведомой силой, позволяющей ей мучить животных. Почему? В ответе ИИ, то есть искусственного интеллекта, нет ошибки. В нормальной жизни дети не могут жить одни и быть сильнее медведя. Значит, это что-то сверхъестественное. Этакая баба-яга в детстве. Или метущийся дух неупокоенной души. Тоже ничего хорошего. Вот программа все прямо и обозначила. Но мы-то сами, мы поверили? Поверили в эту веселую Машу, разбитную бесшабашную малышку, год за годом, самозабвенно и со вкусом, третирующую пожилого медведя? Поверили, что это прекрасный образец для наших детей для подражания? Отличная модель поведения? Великолепный образец сказки? Такой милый персонаж, которому можно доверить наших детей? Ну, разве это так? Почему эта история – сказка, когда в ней нет ничего от веками сложившихся в народном творчестве сказочных схем и финала? Напротив, налицо героизация зла, любование им, привыкание к нему. Такой миленький, симпатичный маньяк. Никакого доброго финала, только многолетний террор и безысходность для жертвы. Ну давайте посмотрим правде в глаза, это ведь выглядит именно так. Точно так же когда-то ломали ценностные установки в США. Помните мультфильм «Том и Джерри»? Все это – успешная технология для изменения поведенческих установок нации. И вот уже ее подросшие плоды сегодня радостно сбивают на своих самокатах пешеходов на тротуарах, в том числе и пенсионеров. Вспоминаем старого Мишку. А теперь обратимся к самим гаджетам. У них несколько имен. Голосовые помощники, голосовые ассистенты, умные колонки, смарт-спикеры. Ну, впрочем, неважно. Это средство, которое упрощает повседневную жизнь, позволяя голосом включить песню по настроению, узнать прогноз погоды, установить напоминание об уборке дома и тому подобное. Стандартный крючок комфорта, ничего нового. И вот мы уже на нем болтаемся. Согласно опросу Нильсен, пик использования умных колонок взрослыми приходится на ранний и поздний вечер, то есть традиционный ужин и время отхода ко сну. То есть то время, когда мы должны собираться с семьей и показывать друг другу, как мы рады тому, что мы есть друг у друга. Но мы в это время работаем совсем в другом направлении, общаемся с умными колонками. Почти 70% разговаривают с ними, цитата, «ради развлечения». А за разработкой подавляющего большинства так называемых умных колонок стоят крупные корпорации, которые и формируют эти новые привычки, а потом извлекают из них выгоду. У Amazon есть Echo Dot, предназначенный для детей. Chatterbox, набор для самостоятельной сборки умных колонок, позиционируется как удобный голосовой помощник для детей. Компания Pilar Learning запустила Годи, умного диджея без экрана, который позиционируется как лучший друг вашего ребенка для детей в возрасте, внимания от 12 месяцев и старше. То есть годовалые дети уже получают умную колонку. С каждым годом распространенность умных колонок растет. В 2021 году их продали в 2,6 раза больше, чем в 2020. Ну, одна из причин – пандемии и дефицит общения. Но за гранью внимания остается очень важный момент. Основной принцип их работы. Он заключается в постоянном прослушивании окружающих звуков, чтобы вовремя активироваться на приветственную фразу «Окей, Google» или «Привет, Алиса» или еще как-то, или «Алекса». По умолчанию в большинстве случаев колонки могут сохранять запись общения с человеком для, цитата, «дальнейшего улучшения качества». Тогда диалог отправляется на серверы разработчиков, где его могут прослушать реальные люди. При этом система может неверно распознать приветственную фразу и автоматически отправить разработчикам речь, совсем не предназначена для нее. Например, спутать фразы «Скушай Мелиссу» и «Слушай Алиса», как пример, который приводят нам эксперты. Ну и вообще, ведь не мы пишем эти программы, откуда мы знаем, что в них заложено. Отечественные голосовые помощники, по мнению экспертов, универсальное устройство, рассчитанное одновременно на детей и взрослых, и функции родительского контроля и ограничений по времени там нет. При этом они навязываются нашим детям почти бесплатно. Там при покупке смартфонов можно там за символическую плату или даже в подарок получить умную колонку. Умные колонки уже научены различать по голосу детей до 10-12 лет. Это такая планка. И взрослых. Видимо, после 12 это уже взрослые. В зависимости от этого менять алгоритмы действия. Нам обещают, что при общении с ребенком включается безопасный режим, блокируется выдача контента с нецензурной бранью и откровенными сценами. Хотя, по мнению некоторых пользователей в сети, это может выглядеть как тот же откровенный контент, но со значком 18+, когда ребенок должен сам отказаться от подобного просмотра. А такое возможно? На запрос от ребенка включить музыку ставятся детские песни, новости, а именно детский выпуск, внимание, радио Дисней. Чьи это новости? Того самого Диснея, который продвигает идеологию движения ЛГБТ, признанного в России экстремистской организацией и запрещенного в России? И вообще, а как тогда быть с детьми старше 12 лет? Им тогда что можно смотреть и слушать? Авторы алгоритмов, по их словам, ну, реклама существует, создают так называемый правильный контент, подкасты, музыка, интересные факты и так далее. Но кто осуществляет выбор, подбирает материалы, задает правила и нормы, ставят нравственную планку. Наших детей воспитывают по своему вкусу. Кто? В какой парадигме? На каких ценностях? Лоббисты утверждают, что отказ от гаджетов усложнит процесс социализации. Ребенка не окажется общих тем со сверстниками, ему будет трудно адаптироваться к взрослой жизни, когда владение устройствами и приложениями уже навык по умолчанию. Но это странно. Кто мешает сначала дружить, играть в машинки, а потом уже этому всему научиться? Умные колонки устраняют необходимость в клавиатуре и экране, что делает эту технологию более доступной для детей с ограниченными физическими возможностями. Это похвально. Но разве им пользуются только они, а не все остальные, оставляя без работы руки и, соответственно, не нагружая мозг? Лоббисты говорят, что умные колонки могут помочь выработать привычки и распорядок дня. Но привычки могут выработать. Будем ли мы довольны? А что касается распорядка дня, абсолютно спорный и натянутый довод. А какие последствия? Согласно мартовскому отчету, опубликованному Common Sense, у 40% родителей детей 2-8 лет есть умная колонка. 32% из них говорят, что их дети разговаривают со своими умными колонками несколько раз в день. А 6% говорят, что несколько раз в час или чаще. Ну, то есть постоянно общаются вместо родителей, вместо семьи с умной колонкой. Умные колонки были одним из самых популярных подарков в России на новогодние праздники 2024 года. А вот в других странах в них уже разобрались. В США среди обеспеченных семей существует полный отказ от гаджетов воспитания ребенка. В дорогих частных школах в Силиконовой долине, где и учатся дети как раз тех самых IT-специалистов, разрабатывающих вот эти самые колонки и другие устройства, цифропрограммные, как называют их специалисты. Сами устройства в этих дорогих частных школах запрещены. И вместо цифровой грамотности и презентации в PowerPoint дети играют в традиционные игры, много читают вслух, учат стихи, декламируют. Будем оглядываться на загнивающий Запад? Или это другое? Разберемся, опасна ли умная колонка для ребенка. Устройство позиционируется производителями как «друг для ребенка» – это цитата, и «компаньон для чтения», помогающий улучшить навыки. Но минусов здесь намного больше, чем плюсов. По мнению специалистов, первое, самое главное – стирается грань между виртуальной и материальной реальностью. Фразы «Привет, Google» или «Привет, Алекса» приводят к тому, что дети чрезмерно антропоморфизируют, то есть очеловечивают цифровые устройства, воспринимают их как собеседников, новых членов семьи или домашних животных. Ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета, проанализировав вопросы, которые дети 5-9 лет чаще всего задают Алисе, а это вопросы «Кто твоя мама?», «Где ты живешь?», «Какого цвета у тебя волосы?», установили, цитата, «У детей могут сложиться взаимоотношения с голосовыми помощниками, поскольку они воспринимают искусственный интеллект как живое существо, а не как абстрактный технологический объект». Конец цитаты. Дети всегда играли и беседовали с воображаемыми друзьями, палочкой или мягкой игрушкой, что помогало их развитию и социализации. Но новые технологии, их персонажи не пассивны и не подконтрольны, как кукла. Они отзываются на имя, рассказывают анекдоты, ценят вежливость. Google и Alexa от Amazon вознаграждают пользователей, когда те говорят «пожалуйста». И еще, родители ведь тоже часто взаимодействуют с ними. Еще один аспект. Умные колонки дают детям неадекватные ответы на их вопросы. Но мы это уже видели, мы с этого начали. Взрослые воспринимают это как допустимые ошибки. Реакция ЗАГС Собрания в Санкт-Петербурге, например, которая привела уполномоченный по правам ребенка с ответом по сказке «Маша и Медведь» была такая – смех. Всем было смешно. Допустимые ошибки. Но у детей еще не сформировалось критическое восприятие, и их когнитивное и социальное развитие при таких ответах нарушаются. Еще один аспект. Колонки снижают естественную любознательность ребенка. Умные устройства предназначены для поиска запрашиваемой людьми информации и предоставления краткого конкретного ответа, что может помешать естественным процессам, посредством которых дети усваивают новую информацию и самостоятельно развиваются. Специалисты считают, цитата, когда дети задают вопросы взрослым, те могут запросить контекстную информацию, объяснить ограниченность своих знаний и узнать рассуждения ребенка. Это развивающий процесс, который не могут воспроизвести умные колонки. Конец цитаты. Еще один аспект. Не регулируется поведение. При взаимодействии с умной колонкой нет реагирования на плохое поведение ребенка, когда он кричит, требует, ругается и так далее. Колонке не нужно говорить «пожалуйста», ну, или «спасибо», вот «спасибо» поощряют, но это не обязательно. Не нужно учитывать тон голоса во время разговора, ведь колонка не обидится и всегда вежливо ответит. В итоге формируется поведенческая модель грубости, которая потом переносится и на людей. Что думают по всем этим вопросам психологи? Цитата. «Нас должно пугать, когда стирается грань между реальностью и фантазией, когда человек не понимает, где заканчивается его воображение и начинается материальный мир». Конец цитаты. Следующая цитата. «Общение детей с голосовыми помощниками может привести к деградации и разрушению психоэмоциональной структуры личности». Это, кстати, серьезный момент. Далее. «Схожесть алгоритмов, то есть искусственного интеллекта, с человеком может спровоцировать чувство влюбленности у детей в возрасте 4-5 лет, когда у них начинает формироваться половая принадлежность, что грозит последующей социопатией, то есть невозможностью жить в обществе, и отказом от романтических отношений, так как потребность в идеальном партнере будет удовлетворять голосовой ассистент, ну или умная колонка, или смарт-спикер и так далее». Ну, для примера, кстати, советуем посмотреть голливудский фильм «Она». Вот там все это очень хорошо показано. Еще одна цитата. «Новое поколение будет воспринимать ИИ абсолютно по-другому. Это компаньон, друг, возможно, возлюбленный». Вот, друзья, обращаю ваше внимание. Продолжение цитаты. «Его техническая составляющая уходит на задний план. Это что-то вроде новой техноверы». Это очень серьезный вызов, хочу им сказать. Исследование ученых. Ученые США, опубликованное исследование в журнале Science Direct в 2020 году, было обследовано 72 ребенка в возрасте 5-6 лет. Ученые установили, дети в большинстве случаев не отличают ИИ от человека. Уровень доверия к искусственному интеллекту значительно выше, чем к родителям. Он ведь не отругает за проступок. В итоге полное разрушение детско-родительских связей и дальнейшая деградация личности, а в будущем игнорирование родителей, нежелание самосовершенствоваться и учиться в целом, а также полный отказ от социальных связей и уход в цифровой мир. Анмал Арора, эксперт из Кембриджа по использованию искусственного интеллекта и машинного обучения в здравоохранении, говорит, использование умных колонок мешает нормальному социальному и эмоциональному развитию детей, может иметь долгосрочные последствия для эмпатии, сострадания и критического мышления. Исследователь Жаклин Кори Уэстленд из Media Lab пишет, дети уверены, что робот их помнит, часто относятся к роботам как к друзьям, проявляют привязанность и делятся историями. В целом психологи уверены, что долгое регулярное общение с голосовыми помощниками скажется на ребенке отрицательно. Цитата. Если не предотвратить это сейчас, будущее поколение вырастет замкнутыми социопатами, агрессивными и, вполне возможно, садистскими наклонностями из-за сдвига в психике, которые вызвали тесные отношения с голосовыми ассистентами. Хотите вы такого для своего ребенка? Подумайте. На запрос СМИ в отечественные компании оценить опасения психологов и ученых, а также сообщить, планируют ли они модернизировать свои разработки, чтобы исключить их опасность для детей, те от комментариев отказались. Какие риски? Ну, первое – это сбор данных о детях. Второе – несмотря на обещанную фильтрацию, на практике ребенок также может получить доступ к откровенному контенту через учетную запись родителей, если их настройки это допускают, потому что он получает аккаунт через родительский. Следующее – покупка товаров через голосового помощника – это поведенческая модель потребления, ее формирование. Технические риски, по мнению IT-специалистов, очень серьезные. Уязвимость колонок в протоколе Bluetooth. Уязвимые смартфоны и компьютеры. Требуется регулярная установка обновлений. Колонки можно активировать не только голосовой командой, но и лазером, лазерной указкой, а также через ультразвук. Открыть электронный замок и попасть в дом, если там стоит система «Умный дом». Кража личных данных или встраивание взломанных гаджетов, то есть той же колонки, уже во вредоносный ботнет, бот, да, для дальнейших DOS-атак. Доступ к другим гаджетам в доме через взлом умной колонки, например, к системам видеонаблюдения, домашним IP-камерам и радионяне. Ну, тогда риски максимальные. Колонки не только постоянно слышатся в доме, но и контролируют другие гаджеты умного дома, смарт-лампочки, смарт-чайник, смарт-увлажнитель и прочее. Они являются одним из самых опасных гаджетов умного дома. Повторяю, это мнение экспертов, не мое личное. В зависимости от запроса пользователя и от производителя и его ориентированности, умные колонки либо обрабатывают информацию сами, либо отправляют ее на удаленный сервер. Это самый неблагополучный вариант. Умная колонка в доме – это огромный риск, особенно если купить маленькую модель. Чем компактнее устройство – тем меньше задач она способна решить самостоятельно из-за банальной нехватки производительности, и поэтому она гарантированно отправляет всю информацию на удаленный сервер. Основная проблема в том, что люди подсознательно не относятся к смарт-колонкам как к устройствам, предоставляющим опасность. Ученый-юрист Сильвия де Конка из Амстердамского свободного университета говорит, цитата, «Дом подсознательно ассоциируется у людей с безопасностью, а следовательно, в нашем мозгу все находящиеся в нем предметы не представляют для нас никакой угрозы». Конец цитаты. Да, современные гаджеты не выглядят чужеродно. Умные колонки смотрятся, как привычные портативные колонки. Смарт-телевизоры ничем не отличаются от их «глупых» в кавычках предшественников. Из-за всего этого мы не относимся к потенциально опасным устройствам как к чему-то, что может стать опасным инструментом в руках злоумышленников. Какие меры, если у вас есть умная колонка, мы должны предпринимать? Ну вот есть советы специалистов. Не подключайте системы безопасности, камеры, замки, домашнюю сигнализацию к голосовым помощникам. Так вы добавляете потенциальную брешь в их систему защиты. Выключайте микрофон тогда, когда не хотите, чтобы вас кто-либо услышал. Во многих умных динамиках есть кнопка аппаратного отключения, либо тогда можно полностью обесточить их. Используйте отдельную Wi-Fi-сеть для умных устройств в доме, чтобы они были изолированы от личных гаджетов, смартфона и компьютера. В случае взлома злоумышленники не получат доступ к вашим основным девайсам. А так все в одной цепи, пожалуйста, заходи, бери все, что хочешь. Счета вычищают. Получает доступ к вашей личной жизни, к переписке, к видео. Ну, собственно говоря, уязвимость максимальная. Измените пароли по умолчанию в умных устройствах, поскольку хакеры легко завладевают ими. Не пренебрегайте обновлениями прошивки гаджетов умного дома. Обязательно настраивайте VPA2 шифрование на роутере. Если кто-то перехватит передаваемую вашими устройствами информацию, он не сможет ее прочитать. Внимательно относитесь к использованию технологий и устанавливайте, это важно, соответствующие границы для всей семьи. Например, обозначайте время без умных колонок. Подвергайте сомнению любые маркетинговые заявления о преимуществах устройств. Скептически относитесь ко всему, что обещает расширить возможности для обучения. Многие из этих вещей могут вызвать привыкание, потому что они доставляют огромное удовольствие. Ну, это комфорт. Это новое развлечение. И поговорите со своими детьми о том, как на самом деле работают умные колонки. Гаджеты не должны заменять детям простые игрушки, неструктурированную игру, дочки-матери-солдатики, и время, проведенное с настоящими реальными людьми. Хорошенько подумайте о тех моментах воспитания, которые вы, возможно, отдаете на аутсорсинг, как сейчас модно говорить, то есть передача своей деятельности другим компаниям. На аутсорсинг технологиям. То есть, когда вы просите умную колонку почитать вашему ребенку сказку на ночь, вместо того, чтобы самому обниматься с ним и говорить ему хорошие слова о том, как вы его любите. Больше информации на эту и другие темы вы найдете на нашем сайте «Семья, любовь, отечество», в нашей группе ВКонтакте, на нашем YouTube-канале с таким же названием. Молимся все вместе каждый вечер, 22 часа. По своему местному времени, иконе Божьей Матери Державной. Читаем вместе молитву по соглашению с прошением защитить страну нашу, дома наши, семьи наши, нас грешных, от злобы, болезней, потопа, огня, труса, глада, меча, нашествия на племенных, список можно расширить. Прошу также ваших святых молитв о рабе Божьей Людмиле. И, как всегда, призываю вас к осознанности и неравнодушию. Понимайте, что стоит за предлагаемыми вам развлечениями. В том числе за мультфильмами «Последний богатырь», «Маша и медведь», «Смешарики», «Ледяное сердце», кинофильм «Чебурашка» и тому подобное. Даже если вы к ним давно привыкли и смотреть их модно. Понимайте, что именно предлагают вам на самом деле. Думайте о том, что это вам даст, кроме сиюминутного развлечения и удобства. И делайте свой выбор. Пусть все говорят, что это прекрасно, но за ум и душу вашего ребенка отвечать только вам. И не только перед окружающими. Это была программа «Территория семьи» и я, ее ведущая, Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,5. 92 МГц.
Очередной 11-й выпуск из радиоцикла религиоведа, писателя Владимира Ивановича Немыченкова о евхаристической жертве.
Господь воскресает и тем самым изменяется самый способ существования человеческого естества. Тварная человеческая природа, во ипостазированной в ипостазе Сына Божия, восстанавливается в ее первозданном достоинстве. Воскресшее тело Христово есть тело материальное, тварное по природе, но отличие его от прочих воскрешенных тел в том, что отныне оно существует по образу нетварного, то есть свободно от всякого подчинения естественной необходимости. Вот так пишет известный греческий богослов Христос Янарос. И жизнь этого тела основана не на биологических функциях, но на ипостазировании истинного реального бытия благодаря личной связи с Богом, единственным источником подлинной жизни. Следующий элемент чинопоследования жертвоприношения – это принятие жертвы. Ну, если во всех там языческих и ветхозаветных жертвах это все было символически, люди определяли это там по виду дыма от жертвенного костра, там, по обонянию, по запаху вот этого сжигаемого жертвы, то в жертвоприношение Спасителя это явным образом приходится на его вознесение. Почему? По учению Максима Исповедника, своим вознесением Господь объединяет небо и землю. Взойдя превыше ангельских чинов со своей человеческой душой и телом, он восстанавливает единство мира чувственного и умопостигаемого и приводит творение к гармонии. Как человек, он во всей правде исполняет истинное человеческое предназначение, для которого сам себя определил как Бог, и от которого человек в раю отвратился. То есть Христос соединил человека с Богом. Господь возносит человеческую природу, очищенную, восстановленную, безгрешную, на небесный жертвенник. И таким образом кровь его, как жертвы, закланной на Голгофе, приносится в небесную скинию согласно учению послания к евреям. Таким образом, Христос, как истинный первосвященник, первообраз ветхозаветного, не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление, читаемое в послании к евреям. И потому он есть священнодействитель святилища и скинии истины, которую возвел Господь, а не человек. В вознесении Господне мы можем видеть первообраз приношений всех ветхозаветных жертв. Дым всесожжения, который поднимался в небо, но не мог сделать совершенными в совести приносящих, как пишет апостол Павел в послании к евреям. А Христос одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Однако освящение верующих во Христе произошло не тотчас же. Вслед за вознесением Господь воссел одесную Бога Отца, то есть по своему человечеству принял славу, которую он как Сын Божий имел до воплощения, даже до сотворения мира. По вознесении человеческой природы в ипостаси Сына Божия была принята Богом, как ее начаток, обожена, обличена властью божескую и вседержавную. Бог все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющего все во всем, читаемое в послании к Ефесянам апостола Павла. Это принятие жертвы Христовой Богом и облачение Его властью позволило Спасителю послать в мир Утешителя во исполнение данного ученикам обещания. Поэтому то, что в обычном чинопоследовании называется освящение, мы видим в Пятидесятнице. События Пятидесятницы описаны в Деяниях апостолов. Как мы можем оценить Пятидесятницу вот как элемент этого жертвенного чинопоследования? В ветхозаветных жертвоприношениях участники освящались через кушение жертвенного мяса, часть которого была принесена и сожжена на жертвеннике, благоухание Богу. Считалось, что Бог принял жертву, сделал ее своей и тем освятил. Разделив ее с людьми, Бог приобщил их к своей святости. Что мы видим в жизни Спасителя? По вознесении Господа на земле остались его ученики, причем часть из них участвовала в Тайной вечере, за которой они вкусили его бескровную жертву. Можно предположить, что сошествие Святого Духа в Пятидесятницу было именно на эту часть церкви, которые к тому же, как причастники Первой Евхаристии, и составляли тело Христово на земле, в то время как глава этого тела во плоти воссел одесную Отца. Таким образом, первоначально освящены были те, кто прежде вкусил от жертвы Христовой на Тайной вечере. Против этого предположения есть серьезные возражения. К 11 апостолам был сопричислен Матфей, как мы помним, Деяния апостолов, который не был в числе 12. Хотя он был со Христом от крещения Иоаннова до вознесения Господа, но не принимал участия в Тайной Вечере. Ну и кроме того, мы знаем, что иконографическая традиция православная всегда изображает на иконах Пятидесятницы Пресвятую Деву среди 12 апостолов. Как мы можем согласовать эти факты? Можно сказать, что Бог всемогущий превыше земных законов. Пресвятая Богородица сотелесна Христу, ибо из ее плоти соткана плоть Спасителя. В этом смысле она уже причастна его телу и крови. Она занимает в церкви и всем домостроительстве Божьем совершенно особое место по его смыслу и значению. А в Святом Писании оно прикровенно более всего. Что же касается апостола Матфея, то, возможно, символически в нем на Пятидесятнице присутствовали все остальные ученики Христова, как современные ему, так и последующие, то есть мы. То есть те, кто не были на Тайной Вечере во время ее установления, установления Таинства Евхаристии. И мы не были на Тайной Вечере, и он не был. Но и все христиане получают печать Святого Духа в Таинстве Миропомазания силой и властью данной церковной иерархии, имеющей преемство от апостолов. Ну и как бы там ни было, но после Пятидесятницы апостолы, наученные самим Господом таинству Евхаристии, облеченные Святым Духом, стали совершать по домам преломление хлеба, научая, поставляя данные им теперь властью других, так что Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви, читаемых в Деяниях апостолов. Ну, что же касается последнего элемента чинопоследования, это приобщение к жертве Христа. Это напрямую касается уже всех нас, и происходит это в таинстве Евхаристии, которое Церковь совершает на Божественной Литургии, и об этом мы будем говорить уже в следующий раз более подробно. Собственно говоря, это есть то главное, к чему мы так долго шли. Это рассказать, в чем же заключается жертва Евхаристии, и каким образом священник и прихожане в этой жертве участвуют, и как они приносят жертву свою. И прежде чем мы обратимся к рассмотрению самой Божественной Литургии, я хотел бы поразмышлять о том, чего мы причащаемся в Таинстве Евхаристии. Ну, с одной стороны, мы все это знаем, что мы причащаемся телу и крови Христовой. Но вот давайте вспомним Великую Субботу на литургии вместо Херувимской песни поется такое песнопение, о котором мы говорили вот в предыдущей беседе, когда я зачитывал откровение старца Гавриила Седмиезерского. «Да молчит всякая плоть человечья, да стоит со страхом и трепетом, и ничтоже земное в себе да помышляет. Царь бы царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися в снедь верным». Вот об этой снеде я и хотел сегодня поговорить. Каким образом произошло это заклание и какую, собственно, пищу Господь уготовил нам из своего тела?
Эта программа, Владимир Иванович, будет звучать на Страстной Седмице, поэтому, мне кажется, она вот как-то особым таким смыслом исполняется, с особым чувством. Я ее слушаю.
Вот прошлую запись мы закончили тем, что я рассказывал чинопоследование, и чинопоследование заканчивается приобщением к жертве. И, по идее, надо было бы сегодня в этом приобщении говорить о самой литургии, как я тогда обещал, но я подумал, что надо все-таки рассказать, как я давно собирался, о страданиях Бога Сына. В Евхаристии Господь подает нам в пищу свою плоть, пострадавшую и закланную. Страдание Христа – суть уготовления им себя нам в снедь, в пищу. О характере этого страдания и его результатах мы будем сегодня говорить, опираясь на догматическое учение Православной Церкви, сформулированное святыми отцами, которые опытно познали и самого Христа, и его страдания за нас. Коротко скажу о субъекте страдания во Христе. Ну, это такой довольно сложный догматический вопрос, поэтому я скажу о нем кратко, чтобы не переусложнять. Просто напомню о том, что согласно догмату 4-го Халкидонского собора, Христос познается нам в двух природах – божественной и человеческой. На Пятом Вселенском соборе, который состоялся в 553 году, эта формулировка была уточнена. На этом соборе было подтверждено единственное божественное субъекта во Христе по ипостаси. В десятом анафематизме собор подтвердил, что субъектом страдания во Христе является второе лицо Святой Троицы, Бог-Сын. Анафематизм звучит так. Если кто не исповедует, что распятый плотью Господь наш Иисус Христос есть истинный Бог и Господь славы, и один из Святой Троицы, то да будет анафема. Таким образом, теопасхистская формула, то есть формула о страданиях Бога, получила наивысший авторитет Вселенского Собора. Собор подтвердил, что во Христе соединение Бога-Слова с плотью, одушевленную словесной и разумной душой, совершилось по ипостаси, которая есть Господь Иисус Христос, один из Святой Троицы. А протопресвитер Ян Мейердорф писал, «Это решение Собора сделало невозможным отождествление ипостаси с понятием самосознания или ума. Сознание, ум являются природными феноменами, с которыми ипостась отождествлять нельзя». Таким образом, в V-VI веках был дан ответ о личной идентичности Христа. Один из Святой Троицы пострадал плотью, а это означало, что Бог лично усвоил себе смертное состояние вплоть до принятия самой смерти. Бог умирает во плоти. Однако эта человеческая смерть не переживается Богом в его сущности и не является личным переживанием Отца или Духа, но только Сына. Теопасхизм, то есть страдание Бога, не стал патрипесианством модалистов, у которых на кресте умер сам Отец, пишет Ян Мейердорф. Важным выводом является утверждение православной догматики о том, что жизнь человеческой природы Иисуса Христа является содержанием божественной личности. Все претерпеваемое Христом усвояется, относится к Сыну Божию. Поэтому можно, не впадая в ересь, относить страдательные состояния самому Богу. Как замечает Бальтазар, Бог неизменный по сущности изменяется в Сыне, то есть ипостасно, который в страданиях своей тварной плоти исцеляет человеческую природу и приобретает в дополнение к божественному всеведению опытные знания по тварному естеству.
Ой, действительно, непросто.
Вот современный российский патролог и богослов Петр Малков писал в свое время: «Отныне в ипостазированной сыном тварная человеческая природа делается неприходящей составляющей в жизненной полноте его божественной личности. Бог Слово теперь смотрит на материальный мир человеческими глазами, постигая его чувственным способом, присущим отнюдь не Творцу, а его твари». То есть что имеется в виду? Что до воплощения Сына Божия Бог и вся Святая Троица знали о сотворенном им мире по всеведению Божию. Но после того, как Сын Божий стал человеком, то Бог познал мир и увидел его, и прочувствовал его на себе так, как его чувствует человек. Вот это важно понимать. Что, ну вот в предыдущих беседах, когда я рассказывал о теодицее, я на эту тему много говорил, поэтому скажу сейчас вот только коротко, что еще раз, для нас важно, что Бог приобщился к нам и своим знаниям, опытным знаниям нашего тварного мира, лежащего во зле. И при этом, естественно, не стал причастным к греху, но стал причастным всех последствий человеческого грехопадения. Ну вот, завершая эту часть, я констатирую вот несколько важных моментов. Догматически считается доказанным, что Бог может страдать. В Боге страдает кто, а не что. То есть Бог, бесстрастный по своей нетварной природе, после вычеловечения Сына является субъектом страданий в ипостазированной человеческой природе Иисуса Христа, то есть страдает ипостасно. После вочеловечения Бог в дополнение к своему привечному всеведению приобрел опытное знание сотворенного им мира по своей тварной природе, в том числе опытное знание человеческих страданий. Опытное знание тварного мира стало новым содержанием ипостаси Бога Сына. И последнее. Бог, неизменный по своему естеству, может изменяться ипостасно. Значит, первое – это путем воипостазирования тварной природы из простой ипостаси измениться в сложную, двухприродную. И второе – приобрести новое знание по своей тварной природе. Теперь о характере страдания Христа в период его земного служения. Страдания Христа являются экономической необходимостью, то есть необходимостью по домостроительству нашего спасения.
Да, и подчеркнем экономически, не экономически.
Ну, да, конечно, да. И эти страдания характеризуются естественностью, существенным и личным усвоением, добровольностью, совершенством, то есть полнотой. Теперь рассмотрим все эти аспекты поочередно. Теперь вот о необходимости страданий Христа по домостроительству. По мысли святителя Кирилла Александрийского, Господь должен был в своей человеческой природе претерпеть все безгрешные человеческие чувства, чтобы, во-первых, явить себя природно и истинно человеком, носившим в себе все человеческое, кроме греха, а во-вторых, чтобы они, побежденные силой Бога Слова, прекращались с преобразованием природы в первом Христе в некое лучшее и божественное состояние. Таким образом, а не иначе, утверждает святитель, образ исцеления мог перейти и на нас, ибо во Христе, как начатке, природа человека возводилась в обновление жизни. В нем и сверхприродное приобрели мы, пишет он, почему и вторым Адамом назван в Божественных Писаниях, посланиях апостола Павла Коринфянам. Максим Исповедник полагал, что Господь добровольно воспринял незаслуженные им страдания и смерть ради исцеления падшей человеческой природы, для которой они являются справедливым наказанием за неправедные чувственные наслаждения взамен отвергнутого наслаждения богообщения. Это исцеление происходит в нашем причастии совершенному телу Христову. Однако, если подобное соединяется с подобным, а мы сами не можем уподобиться совершенству Христа, то тогда Христос должен вначале во всем уподобиться братьям, чтобы быть их первосвященником, как сказано в послании к евреям. Это подобие заключается в безгрешных страданиях и смерти. Согласно мнению святых отцов, который обобщил в 8 веке Иоанн Дамаскин, Христос от момента ипостасного соединения именно вследствие него обладал совершенством человеческой природы. Иоанн Дамаскин пишет, что в силу самого бытия своего и всезнания Христос обладал благом от природы, то есть имел совершенные добродетели по своему человечеству. Ибо добродетели природные и природным образом и порону находятся во всех. Но через грех обычный человек уклоняется от природного, идет наперекор природе и оказывается во зле. Таким образом, свойства Христова человечества и свойства падшего человека различны. У Христа добродетели, а у нас пороки. И наше природное единство со Христом возможно только в безгрешных страстях, то есть скорбях, болезнях, которые Он понес ради нашего спасения. Именно так надо понимать слова пророчества о претерпении Мессии страданий за грехи и беззакония человеческого рода, о которых писал пророк Исаия. Взятие на себя нашего греха есть уподобление нам Христа в безгрешных страданиях. Поэтому в сотерологическом плане, то есть в плане спасения, страдания Христа были необходимы для усыновления подобия Его совершенного человеческого естества, искаженной грехом природе падшего человечества. Без такого подобия невозможно наше причастие Его телу в Евхаристии, поскольку подобное соединяется с подобным. Соответственно, наши безгрешные скорби и страдания ради истины праведника также необходимы для соединения нас со Христом и нашего обожения. По слову апостола Петра, Христос пострадал за нас плотью, а уподобляющийся Ему человек, страдающий плотью, перестает грешить. Участие в Христовых страданиях вводит человека в Его славу. Первое послание Петра, 4 глава. Смирение и страдания освобождают человека от всякого греха, подтверждает Максим Исповедник. Почти всякий грех, пишет он далее, истребляется через страдания и печаль, вольные или невольные,
Да, вот почему нам и не надо бояться ни страданий, ни смирения. Все-таки. Тут сложно.
Тут я сейчас буду все время говорить про страдания, поэтому тут почти всякий грек, пишет он далее, истребляется через страдания и печаль, вольные или невольные, навлекаемые по домостроительству промыслом Божиим. Ибо Писание гласит, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Иоанн Дамаскин, ссылаясь на эту же цитату из послания апостола Павла к Коринфянам, рассуждает в более очевидном евхаристическом контексте, важном для нас. Он пишет о Христе. «Христос сам причащается бедной и немощной нашей природе, чтобы очистить нас и опять сотворить причастниками Его Божества, для того, чтобы всякий желающий человек заново родился в крещении, был вскормлен пищей необыкновенной, то есть Евхаристией, и достиг меры совершенства, Господь создал необходимые условия. Своим рождением и крещением, и страданием, и воскресением Он освободил природу от прародительского греха, от смерти и тления в себе, и дает нам причащаться этой спасенной природы в Евхаристии. Тело и кровь Христа переходят в сущность нашей души и тела, как средство, очищающее от нечистоты, подобно тому, как нечистое золото очищают накаливанием, то есть огнем, с которым преподобный, вероятно, сравнивает обожженное человечество Господа. Очищение причастников происходит посредством болезней и разнообразных напастей. Очищаясь через это, мы делаемся телом Христовым, делаемся причастны и плоти Его, и Божеству. Преподобный Макарий Египетский также писал о значении страданий Спасителя. Как золото очищается огнем, так и душа, которую разжигает Святым Духом и сокрушает Христос, очищается страданиями Христа от всякой страсти и всякого греха. Таким образом, в Евхаристии наша страдающая природа соединяется с пострадавшей природой Христа, подобное соединяется с подобным. Но по мере приобщения и уподобления Ему в Его безгрешных страстях и страданиях за истину, в человеке вырабатываются и его добродетели, те же чувствования, по слову апостола Павла, посланник Филиппийцам. На пути следования за Христом человеку дается и опытное знание мрачных бездн, и радостное созерцание света Царствия, пишет архимандрит Сафроний Сахаров. Сам Христос имеет власть принять нас в себя или что тоже вселиться в нас вечным весельем. Итак, для достижения изначального подобия нам Христа Он должен был пострадать и умереть, иметь наш опыт в своей человеческой природе, но без греха. Указанное подобие совершенной человеческой природы Христа, нашей падшей природе, лишенной добродетели, может заключаться только в безгрешных страданиях, в безукоризненной сострастности. Об этом говорится в послании к Евреям, где один из главных мотивов при описании первосвященнического служения Христа – это его искушенность в собственных страданиях и связанная с ними возможность сострадать искушаемым, то есть человечеству. Господь познал все не только как Бог, но и как человек, искушенный во всем. Плоть его претерпела много страданий, посему он может помочь, иначе сказать, готов быть всегда сострадательным, пишет Феофилак Болгарский в толковании на послание к евреям. Григорий Богослов, толкуя указанные стихи послания к евреям, пишет, что Христос в своем лице и в своей человеческой природе подвергает испытанию наше послушание и все измеряя своими страданиями, дабы собственным опытом дознать, что для нас возможно и сколько должно с нас взыскивать, и нам извинять, если при страданиях будет принято во внимание и немощь. Отсюда следует необходимость пеноситься Сына Божия, то есть Его самоистощание в земной жизни. Страдания Христа должны быть соестественны нашим, хотя они и отличаются от них добровольностью, поскольку у Бога нет ничего вынужденного, и совершенством, полнотой, чтобы объять все наши страдания. Теперь скажем о естественности страданий. Такой тоже непростой вопрос с точки зрения догматики. Сын Божий, добровольно восприняв человеческую природу, был свободен от первородного греха. Лично безгрешен и уподобился нам лишь в безгрешных страстях, которые являются следствием падшейся человеческой природы. Согласно Иоанну Дамаскину, человеческое естество Христа до воскресения, будучи подобным нам во всем, кроме греха, как и наше естество, испытывало безгрешные страсти, то есть было тленно в первом смысле. Его нетленность заключалась в том, что оно не было подвержено истлению, разложению на составные стихии, тлению во втором смысле. При этом наши природные страсти были во Христе и сообразны с природой, и сверхъестественно, пишет Иоанн Дамаскин. Сообразно с природой они возбуждались в нем тогда, когда он позволял плоти претерпевать то, что ей свойственно. А сверхъестественно, потому что в Господе то, что было природно, не предшествовало его воле, ибо в нем не усматривается ничего вынужденного, но все добровольное. Ибо он волею алкал, волею жаждал, волею боялся и волею умер. Однако эти сверхъестественность и добровольность не следует понимать в духе ереси автартодокетизма, утверждающей, что человеческая природа Христа в силу ее ипостасного соединения с Богом была нетленна с момента воплощения. В результате чего Господь якобы каждый раз вольно соизволял на страдания своей плоти, страдательность которой не была обусловлена законом естественной необходимости, а потому была чудесной, сверхъестественной. По православному учению ипостасные соединения обуславливают только безгрешность Христа, а не нетление его плоти. В противном случае его плоть не была бы подобна нашей, а искупление было бы дано в самом факте воплощения. Как пишет Леонтий Византийский, которому следует Иоанн Дамаскин, естественное действие проистекает от укорененной в природе причины, а сверхъестественное действие не уничтожает естественное, но дает силу к совершению того, что оно само не могло бы совершить. Если бы Сын Божий захотел, он мог бы предотвратить страдания своей человеческой природы, но не сделал этого. Поэтому искупительная сила страдания Христа основывается на том, что его страдания обусловлены естественными причинами и преодолеваются без греха. Таким образом, добровольность страстей Христовых относится к лицу Бога Слова, а не в отношении его плоти, тленной по естеству, утверждает православная догматика. Подробнее о добровольности страданий Христа я скажу попозже. А сейчас о природном и личном усвоении страданий. Это тоже очень важный вопрос. Ну, вот как раз я об этом тоже говорил в свое время, когда мы говорили о теодицее, но сейчас надо об этом сказать еще раз, конечно. Преподобный Иоанн Дамаскин писал, что безгрешные страсти Господь воспринял по природному и сущностному усвоению, испытав то, что относится к природе. Голод, жажда, усталость, крестные муки и тому подобное. По личному и относительному усвоению, то есть по состраданию и любви, Господь усвоил себе и проклятие, и оставление наше, и подобное, что не есть природно. Усвоил, не сам будучи этим или сделавшись, но принимая наше лицо и поставляя себя наряду с нами. В Евангелии Господь ублажает алчущих и жаждущих правды, ищущих прежде Царствие Божие правды Его. Призывает подражать и следовать Ему, то есть страдать ради правды Божией, а не от гордости, зависти, сребролюбия и прочих греховных страстей. Святитель Григорий Неокесарийский писал, «Бог не знает и страдания стыда, вследствие чего он мог бы стыдиться страдать, поскольку гордость всегда чужда ему. Для Бога предпочтительнее страдания от железа или огня, чем страдания от желания суетной славы. Ибо этого последнего страдания Бог не мог бы исцелить, если бы оно было у него самого». То есть это о чем говорит? Что все страдания, которые претерпевал Господь, они не были связаны ни с греховными страстями, ни с грехом как таковым. То есть это были естественные страдания плоти вследствие ее немощи. То есть то, что мы уже перечисляли. То есть голод, жажда, чувство боли, в том числе и душевные муки, о которых мы еще будем говорить. Значит, что мы видим в Евангелии? Во Христе на первом месте всегда стоит воля Отца. Стремление не к чувственным удовольствиям, а к Богу и истине. Потому все претерпеваемые Иисусом Христом искушения и страдания – суть добровольные страдания ради истины. Поэтому и людям Господь сострадает в первую очередь в том же. Но поскольку Христу не были чужды и обычные человеческие немощи, то во время своего земного служения Господь принимал деятельное участие в скорбях и болезнях людей, не связанных с исповеданием истины или следованием его учения, а просто по любви и милосердию. Исцелял их от болезней, питал, поил, творил другие чудеса. Максим Исповедник говорит: «Бог страдания каждого сострадательно восприемлет в себя по соответствии своему страданию в каждом человеке». Наличный характер усвоения спасителем чужих страданий указывает евангелист Матфей, когда вслед за рассказом об исцелении Христом всех пришедших к нему больных приводит мессианское пророчество Исаии: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Толковая Библия объясняет, что евангелист в данном случае не использует септуагинту, то есть греческий перевод, а переводит пророчество с еврейского. А у пророка Исаии это место буквально читается так: «Истинно наши болезни он поднял, и наши страдания понес их». При этом на месте глагола «взял» стоит еврейский глагол, означающий «поднимать на себя». Слова пророчества в отношении конкретных событий жизни Иисуса Христа можно понимать трояк. Господь страдал и болел сам. Второе. Вид человеческого страдания вызывал в нем его собственные страдания. И третье. На исцеление тратилась его собственная сила, и он страдал от утомления и истощения. Все толкования считаются одинаково верными. Евангелист видит во Христе предсказанного Исаии идеального страдальца, отрока Иеговы. Смысл этого заключался в том, что если Христос исцелял болезни, то это значило, что Он брал на Себя ответственность за них перед Богом, делал людей невиновными и, следовательно, не подлежащими болезням и немощам, перенося вину народа на Себя и таким образом подвергая Себя ее следствиям. В таком смысле надо понимать и перевод септуагинты, в котором болезни заменены на грехи, поскольку искупительная жертва Христа приносится не за болезни, а за грех народа. В некоторых эпизодах евангелисты прямо пишут об испытываемом Христом сочувствии, говоря, что он сжалился. В церковнославянском переводе используется глагол «милосердово», то есть «милосердствовать», а в синодальном переводе «сжалиться». О чем говорится в этих эпизодах? Значит, Господь сжалился над изнуренной толпой народа, не имеющей пастыря и учителя, и учил их. Евангелие от Матфея и Марка. Господь сжалился над больными и исцелил их. Сжалился над наинской вдовой и воскресил ее сына в Евангелии от Луки. Даже в притчах о милосердном самарянине и блудном сыне евангелист использует тот же глагол «сжалился». Буквально смысл греческого глагола «спланхнидзомай» означает «обвнутрять», делать внутренним, то есть своим. Сжалиться над скорбящим – значит принять его скорбь как свою. А это и есть личное относительное усвоение, о котором писал Иоанн Дамаскин.
Продолжение беседы писателя и религиоведа Владимира Ивановича Немыченкова о Евхаристии вы услышите в одной из наших ближайших программ на следующей неделе.